Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 9 февраля 2023 года. В этом выпуске.
Друзі, дякую вам.
Только так я могу к вам обращаться. Друзья, спасибо вам. Слава Украине.
Владимир Зеленский на саммите ЕС.
Крупная наступательная группировка в районе Кременной и чуть к северу от нее. Сосредоточены и воздушно-десантные части, и мотострелковые бригады.
Россия ведет наступление в Луганской и Донецкой областях.
Кадыровцы, да, это уже мутанты чеченцы, понимаете.
Муфтий Крыма встретился в Киеве с пленными кадыровцами.
Во-первых, экономическая ситуация неопределенная, во-вторых, война идет, в-третьих, мат-капитал перенесли на первого ребенка, и нет ни одного положительного факта, по большому счету.
В России сокращается население. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения. «Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира», сказал Зеленский, чье появление встретили долгой овацией. Затем украинский лидер присоединился в бельгийской столице к участникам саммита Евросоюза в качестве почетного гостя. В Брюссель президент Украины прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Цель нынешней поездки Зеленского – добиться от партнеров в Европе еще больших поставок вооружений Украине. Председатель Европарламента Роберта Мецола в четверг заявил, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности. Сам президент Украины в четверг отметил, что есть некие позитивные сигналы от партнеров по вопросу предоставления истребителей, однако сказал, что не будет раскрывать карты. Формального обещания предоставить Украине боевые самолеты пока не дала ни одна страна, хотя в частности Великобритания и Польша заявляют, что это может быть возможным. Несмотря на то, что президент Украины вряд ли прямо сейчас получит обещание о немедленном наращивании военной помощи, визит даст ему возможность побеседовать со всеми лидерами 27 стран Европейского Союза и руководством блока, отмечает Associated Press. Присутствие Зеленского на саммите в Брюсселе станет сигналом европейской солидарности, заявил накануне канцлер Германии Олаф Шольц. Вот фрагменты выступления Зеленского на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.
Сегодня 351 день этой войны, и в Брюсселе в честь украинского народа, нашего государства, наших воинов звучал национальный гимн Украины и слова поддержки в наш адрес, в адрес страны, которая борется и сможет защитить свою независимость и нашу общую европейскую свободу. И это справедливо. Мне кажется, что Украина принимает участие в этих заседаниях, и что украинский язык звучит в дискуссиях президентов, глав правительств Евросоюза, и то, что украинский язык звучит в стенах Европарламента. И мы сделаем это частью европейской практики, когда Украина станет членом Евросоюза. Только что завершился саммит лидеров Евросоюза, заседание Евросовета. Это закрытые мероприятия, но я хотел бы, чтобы вы понимали смысл того, о чем и как мы говорили. Этот смысл четко сформулировал один из лидеров Евросоюза, который сказал, что длительный мир в Европе установится только тогда, когда Украина победит и станет членом ЕС и НАТО. Вот такого единства нам сегодня удалось достичь. Единство в том, что Евросоюз будет с нами, с Украиной, до самой победы, до победы Украины. А Украина будет в Европейском Союзе. Разговоры в Брюсселе были абсолютно конкретными. Мы говорили о том, что дает безопасность, что защищает жизнь и гарантирует стабильность. Также мы говорили о том, что возвращает справедливость. И все это полностью соответствует как украинским, так и европейским интересам. Мы вам благодарны за полученные системы ПВО. Но в интересах, и я подчеркиваю, всех нас, и украинцев, и всех европейцев, чтобы Россия не могла изготавливать новые ракеты и бить снова и снова по нашим городам. Поэтому нам необходимо предпринять еще один шаг, шаг и ввести санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России, против той части их IT-сферы, которая обеспечивает этот террор, российский террор. И тогда мы сможем устранить этот источник опасности и существенно уменьшить масштаб разрушений, защитив таким образом Украину и всю Европу. Меня более всего вдохновляют заявления о том, что Европа будет стоять рядом с нами до самой победы. И я сегодня общался с лидерами других стран, и я им очень благодарен за выраженную готовность предоставлять нам необходимое оружие, в том числе и самолеты. И у меня впереди еще серия двусторонних встреч. Мы будем говорить о боевой авиации и будем этому вопросу уделять надлежащее внимание. Другими словами, мы продолжаем работу здесь, в Брюсселе, и я хочу выразить благодарность абсолютно всем вам, всем гражданам Евросоюза за помощь, за отношение к нашим людям, за ту защиту, которую вы нам даете, за убежище, которое вы предоставили украинцам, спасающим себя и своих детей от боевых действий. Миллионы наших граждан и миллионы граждан Евросоюза благодаря этой поддержке могли видеть наглядно, что у нас с вами общие европейские ценности и что они реально действуют. Я вам очень благодарен за все, друзья. Только так я могу к вам обращаться. Друзья, спасибо вам. Слава Украине.
Это были фрагменты выступления Владимира Зеленского на пресс-конференции в Брюсселе. Накануне Зеленский посетил Великобританию. Во время совместной пресс-конференции Риши Сунак, премьер-министр королевства, заявил, что Великобритания обучит украинских пилотов летать на западных истребителях, что станет начальным этапом последующей передачи самолетов Киева. Перспективы новых поставок вооружений в эфире «Настоящего времени» прокомментировал Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. С ним беседовала Ирина Ромалийская.
Нас поддерживает весь цивилизованный мир. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что та помощь, которая идет к нам и дают наши партнеры, они будут только увеличиваться.
Почему вот эти британские самолеты важны для Украины? Как вы оцениваете шансы, что они таки будут переданы?
Во-первых, есть понимание, что нам нужны крылья для того, чтобы мы могли с помощью этих крыльев убрать ту гадость, которая сейчас на нашей территории. Это вопрос только времени. Эти крылья обязательно будут на территории нашей страны. Сейчас будет решаться вопрос, что именно за крылья, какие именно марки будут этих крыльев. Это вопрос короткого промежутка времени, когда эти крылья будут уже у нашем украинском светлом небе.
Ну, а также Зеленский рассказал о том, что ждет коалицию ракет большой дальности. Алексей, в чем сейчас загвоздка? Расскажите, почему Европа не дает их или не так охотно идет на это? Действительно, или есть вот со стороны западных партнеров запрет на то, чтобы украинские военные били по целям в России, и это является главной причиной?
Тут нужно делить на две части. У нас есть договоренность, что то оружие западное, которое мы получаем от наших партнеров, мы используем на собственной территории. Мы ее используем на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, на Запорожском направлении, на Харьковском направлении, на направлении Крыма. Такие договоренности действительно есть, и мы их обязательно будем придерживаться. Но то, что касается ситуации, связанной с использованием нашей собственного оружия, то мы будем использовать там, где мы посчитаем нужным. И в случае необходимости мы будем использовать на территории России для того, чтобы уничтожать в первую очередь те ракеты, которые на сегодняшний день бьют по нашим городам, непосредственно по Харькову, по другим городам. Мы не должны спрашивать разрешения.
Правильно ли я понимаю, что Украина будет бить по тем объектам, где производятся подобные ракеты или откуда они выпускаются?
Мы будем заниматься
защитой своего государства собственным оружием, так как мы считаем необходимым. У нас есть договоренности с нашими партнерами, что мы для этого не используем оружие, которое нам предоставляют партнеры. Такая договоренность есть. То, что касается нашей собственного оружия, мы ее будем использовать так, где мы посчитаем.
Расскажите, что это за оружие украинское?
Это не является никаким секретом. У нас есть такое же оружие, как и в Российской Федерации. Это оружие оставалось с советских времен. И есть новые наши разработки, которые показывают замечательные результаты. Я хочу напомнить, что крейсер «Москва», который пошел в апреле месяце на дно Черного моря, это была наша ракета. Ракеты, которые производились в нашей стране. Они современные, они только что стали на вооружение. И таких ракет у нас тоже есть немножечко. И других тоже есть. Я сейчас не буду говорить, что это за ракеты, но, поверьте, мы занимаемся этим.
С секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым беседовала Ирина Ромалийская. Ожидавшееся наступление российских войск на границе Луганской и Харьковской области Украины началось, говорится в ежедневном отчете американского исследовательского центра «Институт изучения войны». Согласно выводам экспертов, основанных на открытых источниках, российские войска наступают на всем участке Сватово-Кременная, особенно к северо-западу от Сватово, недалеко от Купянска и западнее Кременной. Эксперты отмечают, что в наступательных операциях в этом районе участвует не менее 3 российских дивизий. Однако пока российская группировка задействовала не все резервы. По мнению военных экспертов, сам факт наступления говорит о том, что на этом участке российская армия перехватила инициативу, утраченную в августе прошлого года. Однако то, что наступление началось, еще не означает, что оно будет успешным. После того, как будут исчерпаны накопленные резервы живой силы и техники, у Украины появится возможность вернуть инициативу и начать контрнаступление, считают американские эксперты. Ведущий программы «Радио Свобода» лицом к событию Михаил Соколов обсудил положение на фронте с военными экспертами Сергеем Грабским и Юрием Федоровым. Федоров, в частности, комментировал положение в районе Сватово-Кременной.
Взгляд, в общем, полностью совпадает с тем, что говорят военачальники в Украине и президент Украины. Если посмотреть на карты, на которых обозначена дислокация российских войск, такие карты есть, мы видим, что, сравнивая эти карты за несколько там, недель последних, можно с уверенностью сказать, создается да, крупная наступательная группировка в районе Кременной и чуть к северу от нее. Там сосредоточены и воздушно-десантные части, и мотострелковые бригады, танковые соединения, по-моему. Под Бахмутом, кстати говоря, концентрация и численный состав этой группировки под Бахмутом российская гораздо меньше. Вторая группировка – это на юге, в районе Донецка. Там по количеству она примерно совпадает с тем, что сосредотачивается в районе Кременной. Значит, исходя из этой дислокации, можно предположить, но, понимаете, это предположение, конечно, что российские войска будут наступать двумя колоннами, двумя такими попытками создать два клина с севера и с Кременной по направлению Лиман-Славянск, вот так, наверное. И с юга, из-под Донецка, наступление на север, ну вот так, чтобы эти клещи где-то соединились в районе, может быть, Краматорска. Ну, знаете, это все гадание на кофейной гуще, нужно знать планы Генштаба, а мы их не знаем. Но так вот похоже. Судя по дислокации, можно предположить, что задача, поставленная перед российскими войсками Путиным, это захват, оккупация Донецкой области. Хотя нужно сказать, что, видимо, опять же, вот исходя из дислокации, получается, что выход, в общем, запланирован как минимум для начала на линию Лиман-Славянск или Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Вот, видимо, такой какой-то рубеж. Тут дальше гадать очень трудно, а политическое значение, но об этом должны политологи говорить, они очень любят размышлять на эти темы, но, видимо, это попытка получить какое-то преимущество на тех усилиях политических вовлечения Украины в переговоры на российских условиях, что, на мой взгляд, для Украины неприемлемо.
Сергей, как вы оцениваете ситуацию, вот эти опасности наступления?
Я полностью разделяю точку зрения Юрия. Мало того, мы как бы получаем информацию так, чтобы вы понимали, что со стороны Белгородской области с последующей концентрацией на Старобельске и с последующим рассредоточением в сутки проходит от 300 до 500 различных единиц техники. Это буквально каждый день происходит. Мало того, опять же, почему именно это направление, как бы Старобельск-Сватово, потому что, ну, даже по открытым источникам, ссылаясь на тот же Deep State Map, вы можете посмотреть, что штаб 41-й армии находится именно в Старобельске. Знаете, такая классическая позиция развертывания именно ударной наступательной группировки на том направлении. Как они будут действовать? Пойдут ли они, остановятся в планах своих на уровне Лимана или попытаются пройти в сторону Изюма, чтобы создать такое серьезное нависание над украинскими войсками? Ну, время покажет. Точно так же с южной стороны, это, знаете, абсолютная классика, которая проходит во всех военных академиях, ничего нового мы тут не видим, это попытка продвижения с юга. Единственное, может быть, сказал бы, что как бы была попытка атаковать с района Угледара для решения двух задач, а именно ликвидации угрозы Южному фронту, потому что с района Угледара может наноситься и наносятся удары практически по всем линиям коммуникации аж до Мариуполя. А с другой стороны, ликвидировать угрозу Донецку и создать как бы такой выступ для наступления уже по направлению на Покровское, чтобы действительно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, что уже переходит как бы в политический аспект этой операции. Ну, в общем-то, это из тех источников, которыми мы обладаем, это один из вариантов, о которых мы действительно можем гадать или предполагать. Не более того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, мы посмотрим. Другое наблюдение, вы знаете, которое немножко как бы смущает, для классического такого широкомасштабного наступления на севере мы не наблюдаем сосредоточения достаточно большого количества оперативных запасов, боеприпасов и других материальных средств, что как бы может говорить о достаточно ограниченном характере этой операции. Но, опять же, посмотрим, есть еще такое понятие, как сдерживающие факторы, то есть украинские войска не являются сторонними наблюдателями, которые просто созерцают картину, удары наносятся постоянно, и по тем сводкам, которые мы видим, до 20 ударов ежедневно наносятся по местам сосредоточения войск, базам, складам вооружения, боевой техники, боеприпасов и командным пунктам, что это тоже влияет на возможность проведения каких-то масштабных операций. То есть эта динамика и то, что мы сказали сегодня, не значит, что оно будет правдивым завтра или все может измениться.
С Сергеем Грабским и Юрием Федоровым беседовал Михаил Соколов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». 9 февраля 2023 года. Глава Украинского духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов провел в Киевской мечети встречу с 8 российскими военнопленными, среди которых были уроженцы Чечни. Они рассказали, что оказались в Украине по приказу командования, все считают себя мусульманами. Муфтий напомнил пленным про Кавказские войны 18-19 веков, когда Российская империя убивала их предков и присваивала земли местных народов. После коллективного намаза Рустемов подарил собеседникам на прощание молитвенные коврики и несколько исламских книг, в том числе Коран на русском языке. После встречи крымского муфтия с российскими военными глава Чечни выступил с угрозами в адрес Рустемова. О беседе с российскими военнопленными и об отношении к призывам чеченских религиозных деятелей, отправляющих молодежь на войну, Айдер Рустемов рассказал в интервью сайту «Кавказ Реалии».
Она открыта, как бы я сказал, если будут пленные, желающие помолиться или желающие пообщаться на религиозную тему. Мы всегда открыты к этой беседе, к подобным встречам. Поэтому, ну, есть знакомство, инициатива выражена. Поэтому, если будут попадаться такие, пожалуйста.
А вы вообще, как считаете, ваша беседа с вами на них, как на них отразилась?
Ну, это же то, что в душе. К сожалению, мы же не можем разрезать грудь и посмотреть,
да,
что
вот
там.
Да, вот по вашему ощущению.
Ну, разве что двое или трое. Ну, это очень субъективно.
На ваш взгляд, вот их следует обменять на пленных украинцев? Или как с ними стоит поступить?
А какое значение имеет в данном случае мое мнение? То есть они преступники, они пришли здесь убивать. Это не отменяет никоим их вину. То есть что с ними делать и как с ними поступить, ну, это уже пусть решают соответствующие органы, я думаю.
Что вы думаете, вернее, о высказывании муфтиев Чечни, которые говорят, что отправляют вот этих вот, ну, парней, там, не знаю, силовиков, контрактников, мобилизантов, и сопровождают это религиозными аргументами, что это газават, что это джихад, идите там, умирайте. Вот что вы думаете об этих аргументах?
Ну, эти аргументы с точки зрения, вот если проводить религиозную экспертизу, они вообще безосновательны. Они построены на лжи. То есть, в принципе, да, как Россия легитимизирует свое нападение на Украину, говоря, что это защита, что это предупреждение наступления НАТО на территорию России. Там. То есть, то же самое здесь. Все, что они там называют джихадом и вносят фетвы, они построены вот именно на такой логике, что они защищают отчизну. Ну, это же мы с вами понимаем, и любой нормальный человек понимает, что это искажение действительности. Поэтому все эти фетвы, они лживы, это в чистом виде ложь. То есть, по сути своей, все фетвы, которые они выносят, называя джихадом войну, они приводят те же самые аргументы, что и мы. Разница лишь в понимании действительности. Понимаете, да?
Да, в их картине мира это получается, что нападают они, а аргументируют так, как будто они защищают.
Россия — это всегда так, так было. Россия — это государство лжи. Поэтому все эти муфти, имамы и тому подобное там, в Чечне, да, я их не называю чеченцами, на самом деле это кадыровцы. А кадыровцы — это уже мутанты-чеченцы, понимаете? Мутанты-чеченцы.
Очень хорошее слово, мне нравится.
Которые приняли облик расизма. То есть сейчас на самом деле вот эта война, которая развязала Россию, это дикая война в 21 веке, она, ну, не что иное, как она водоразделом стала вообще для всех наций. Посмотрите, даже для русских, для украинцев. Ну, есть же нормальные русские, а есть нормальные украинцы, патриоты, которые есть большая часть. А есть и пророссийские украинцы, предатели, коллаборанты. Их очень много, на самом деле. То же самое и среди чеченцев и их русских татар.
Это было интервью Айдера Рустемова с сайта «Кавказ Реалии». Продолжаем дайджест «Время свободы». На 1 января 2023 года население России, по данным Росстата, составило 146,4 миллиона жителей. Годом ранее, 1 января 2021 года, это официальное число составляло 146,9 миллиона. Сокращение населения России официальная статистика фиксирует пятый год подряд, несмотря на окончание пандемии, принесшей стране рекордный скачок смертности с поствоенного голодного 1947 года. Главной причиной сокращения населения в России, опрошенные сибириалиями эксперты, называют падение рождаемости, которое в относительном измерении стало минимальной с 2001 года. Особую роль в снижении рождаемости играют падение реальных доходов населения, а также общая ситуация неопределенности и тревожности из-за войны с Украиной, развязанной год назад. По этим же причинам растет в России смертность. Вот что, в частности, рассказал в интервью сибириалиям демограф Алексей Ракша.
В 22-м году у нас на одну женщину примерно 1,44-1,45, да, получалось. Значит, в 21-м 1,504, то есть получается, что минус 0,06 где-то. Я думаю, что в 23-м году у нас ждет снижение где-то на 0,09-0,1, то есть до 1,35. Это 23-й и 24-й, наверное, еще. Наверное, она может быть ниже, чем 1,3 ребенка на женщину. И никаких дальнейших перспектив ее подъема нет вообще. Во-первых, экономическая ситуация неопределенная, во-вторых, война идет, в-третьих, мат-капитал перенесли на первого ребенка, и нет ни одного положительного фактора, по большому счету. Да, конечно, продлили эту программу 450 тысяч на третьего ребенка, но ее продлили так поздно, что в январе-феврале мы будем видеть провал. И по аналогии с тем, как продлевали мат-капитал тоже в последний момент, я думаю, что мы увидим в течение целого года после этого запоздалого решения о продлении программы понижение рождаемости уже и третьих детей. Вторые тоже будут идти вниз. Поэтому, ну, ничего хорошего в перспективе я не вижу. Может быть, она, рождаемость не будет сильно падать, но уж подниматься выше, чем 1,3 в перспективе я не вижу никаких предпосылок на женщину. А если 1,3 на женщину в 2024 году, это означает меньше, чем 1 100 000 рождений. По рождаемости мы антирекорд не побьем. Число родившихся, да, конечно. Число родившихся мы побьем антирекорд еще и потому, что эхо 90-х годов очень сильно.
А что все-таки сильнее влияет? Небольшое число женщин, рожденных в 90-е, мобилизация и вообще война, которая вызвала эту неуверенность в будущем, или экономические причины?
Ну, вообще снижение реальных располагаемых доходов населения тоже влияет на рождаемость вторых и третьих детей очень сильно. А у нас доходы до сих пор процентов на 10 ниже, чем в 2013 году. Это влияет. Плюс, я думаю, что мобилизация и бегство от мобилизации влияет примерно процента на 4. Снижение числа женщин — это долговременная тенденция. Вот с 2010 по 2030 год количество женщин снизится на 40%. И из этих 40% мы уже большую часть снижения уже прошли. Ну, примерно, может быть, 22-24%. Снижение числа женщин идет примерно на 3% в год. Каждый год. Плавно и постепенно. Поэтому любое сокращение числа родившихся больше, чем 3%, свидетельствует о том, что не надо у женщин ожидаемость падать. Но мы это и так знаем. Поэтому, если это вы начали. Но это означает, что еще к этому снижению еще прибавляется снижение числа собственных женщин. И тогда получается, что в этом году, возможно, у нас будет снижение числа родившихся на 13%. В прошлом году у нас было 1 306 000 примерно числа родившихся, 1 305 000, 1 306 000. От этого минус 13% – это очень много, это получается минус 170 000. Это значит, что будет 1 130 000 в этом году. И в следующем еще ниже, значит, 1 130 000 еще там рождаемость на ту женщину снижается, женщин будет еще на 20% меньше. Ну, где-то на 60-65 000. Это значит, что будет 1 070 000. 1 060 000, 1 070 000, наверное, в 2024 году. И в 2025, наверное, еще ниже процента на 2-3 минимум число родившихся будет. То есть будет вплотную приближаться к миллиону.
Когда яма вот этих рожденных в 90-е будет пройдена?
Ну, примерно в 30-31 год. Потом начнется потихонечку подъем числа женщин. И в 2045-м вот дети этого мат-капитала, у нас самое большое число родившихся было с 2012 года по 2015. Вот прибавляйте 30 лет. Среднего возраста рождения ребенка около 30 лет, 29,5. Вот, значит, получается 42-45 года. Ну вот в 45-м, ну да, где-то в начале 40-х годов 21 века, если доживем, будет чуть получше немножко. Но все равно это поколение, оно меньше. Если в 87 году было рождено 2,5 миллиона детей, то даже на вот этом вот на подъеме с 12 по 15 каждый год рождалось без Крыма 1 900 000. С Крыма 1 900 000, там 50 почти, 1 940 000. Вот, то есть кажется, следующая волна ниже, потому что нет простого спроса населения. То есть на одну женщину приходится меньше, чем 2,1 ребенка. Это означает, что неизбежно в отсутствии массовой миграции число и женщины, рождение будет с каждым поколением сокращаться в перспективе. Но не так быстро, как, допустим, где-нибудь в Китае, где все-таки рождаемость совсем ниже плинтуса.
Беседой с демографом Алексеем Ракшой мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».